Итак, Павел Цымбаленко в эфире Веда Радио. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
день, Олеся. Добрый день, радиослушатели. Я рад еще раз всех приветствовать. Мы продолжаем с вами наше изучение книги мудреца Чанаки, которая называется «Нити Шастра». И мы с вами остановились на первой главе, на шестом стихе. И я хотел прежде всего поблагодарить тех радиослушателей, кто написал какие-то свои отзывы в прошлый раз, и кто писал лично мне. Мне вчера написал один человек из Москвы, он сказал, что он несколько дней подряд по 7 часов слушал мои эфиры, и что это ему помогло, это очень приятно. Человек всегда должен чувствовать, что он приносит какую-то пользу другим людям. Поэтому пишите, пожалуйста, это тоже меня вдохновляет чаще быть с вами и делиться тем, что я понял сам. Итак, мудрец Чанаки рассказывает нам о том, каким образом правильно жить в этом мире. Жизнь – это непростая вещь, с одной стороны. С другой стороны, жизнь приносит много радости. И каждому человеку необходимо, используя свой разум, научиться правильным образом относиться к трудностям жизни, научиться с благодарным сердцем ценить и принимать то хорошее, что происходит с нами в жизни, стараясь жить таким образом, чтобы любые ситуации его в жизни, как благоприятные, так и неблагоприятные, или, так сказать, неблагоприятные, они его развивали. И человек развивается в жизни тогда, когда учится быть благодарным. Одно из отличительных таких сильных качеств или черт характера взрослого человека или человека разумного, а Чанаки Пандит в этой книге объясняет нам знание, с помощью которого он ожидает, что у нас включится наш разум, и мы увидим жизнь в правильном истинном свете. Это качество благодарности. И легко быть благодарным, когда все хорошо, хотя зачастую, к сожалению, тенденция такая, что даже в эти моменты человек, ему сложно благодарить, ценить вклад других людей, благодарить жизнь, в конце концов, Бога, потому что, когда у нас что-то получается, мы, к глубокому сожалению, думаем, что причиной этого являемся только мы, не замечая всех остальных факторов, которые параллельно происходят в нашей жизни. И поэтому даже когда все хорошо, оставаться благодарным, нужно быть достаточно зрелым. Обычно молодые люди, они этим отличаются от старых людей, что молодые люди говорят, все будет так, как хочу я. Люди более опытные, взрослые понимают, что помимо моего «хочу» и моих каких-то даже усилий честных, есть еще некая сила в нашей жизни – судьба, в конечном счете, карма, да, или власть Бога над всеми над нами, которые есть. В Ведах этот принцип объясняется как принцип Ишвары, или разумного начала мироздания, то, что за всем стоит определенный разум. Такой человек понимает, что далеко не всегда всю жизнь будет идти так, как хочет он, и поэтому, если в какой-то момент происходит что-то благоприятное, то человек понимает, что это не только моя заслуга, это дозволение сверху, как минимум и как максимум еще, как это странно бы ни звучало, многие люди мне в этом помогали. И намного труднее правильным образом, с благодарным сердцем относиться к тем испытаниям и страданиям, которые выпадают на долю каждого человека. И при этом, что самое смешное и интересное, мы еще раз хотим с помощью этого процесса изучения включить наш разум, поэтому я говорю об этом, что если мы посмотрим честно на свою жизнь, оглянемся назад беспристрастно, не сквозь позицию ума из категории «нравится, не нравится», «приятно, неприятно», «удобно было это, неудобно», «комфортно, некомфортно», «хвалили нас или не хвалили», то мы увидим, что зачастую в трудных ситуациях мы развиваемся намного больше, намного быстрее, чем в каких-то благоприятных для нас условиях. Более того, это особенности важны для мужчин. Одна из причин, почему в современном мире мужчины стали такими слабыми, то, что мужчины окружили себя комфортом. комфорт важен для женщин, но для мужской психики важна аскеза. Чтобы мужчина полноценным образом развивался, ему нужна аскеза, нужен определенный вызов. И если единственный мой вызов в том, чтобы дойти до, не знаю, до крана и там открыть горячую воду, которая из него польется, то тогда, конечно, жизнь человека значительно усложняется. Поэтому разумные люди, понимая, что сейчас человек живет в некой искусственной среде, называется город. Мы не живем в деревнях, мы не живем на земле, где есть естественным образом соприкосновение с природой, на которой восстанавливается наша психика, где естественным образом есть физическая нагрузка, где естественным образом есть взаимоотношения между людьми, потому что сложно достаточно в деревне жить одному, есть принцип взаимопомощи. Есть естественным образом понимание своей зависимости от природы, в конце концов, от Творца всей этой природы. Разумные люди, в особенности, хочется подчеркнуть, разумные мужчины. Я сегодня записал несколько видеороликов, выложил на свой канал на YouTube именно для мужчин, каким образом мужчины должны правильно себя вести в современном мире. Мужчина должен, он должен устраивать сам себе этот стресс, добровольно совершать аскезу. То есть, если человек не совершает каждый день какую-то добровольную аскезу, в нем не будет абсолютно никакой силы воспринимать трудности и испытания в своей жизни как аскезу. Потому что болезни, какие-то сложности во взаимоотношениях, какие-то сложные обстоятельства, конфликты, да, неправильное какое-то отношение других людей к нам – это аскеза. Это неприятно, это больно. И мы можем все эти какие-то неприятные вещи обернуть нам во благо. Вопрос лишь чистоты нашего разума, силы нашего разума. Любая аскеза становится источником силы для человека. Если человек способен воспринимать трудности жизни как добровольную аскезу, которая послана мне судьбой, жизнью, да, вселенским учителем, Творцом, Богом, для того, чтобы я развивался, любые трудности будет... возможностью роста для меня будет тем, что делать меня более зрелым. Я буду постоянно эволюционировать в этих сложностях. Даже болезнь. У меня есть примеры, потрясающий пример в моей жизни. Я знаю одного человека, он больше 40 лет болеет полиартритом. У него еще в студенческие годы искривились все пальцы на ногах. Сейчас у него не работает уже два пальца на одной из рук. Энвер Измайлов, возможно, вы слышали, он знаменитый очень... знаток ведической философии, психологии, общественный деятель. И человек, иногда ему трудно по утрам проснуться, просто он по 40 минут не может просто пошевелить ни руками, ни ногами. При этом потрясающе, невероятно сильный человек. Человек, который ведет за собой массы людей, который одним своим примером, своими словами, иногда даже своим взглядом может изменить сознание другого человека. Просто мысли об этом человеке уже придают силу. Почему? Потому что он правильным образом, с благодарным сердцем принял свою болезнь. Он делает все, чтобы выздороветь, но так или иначе последние 40 лет он бьется с этой болезнью. И если мы добровольным образом принимаем трудности в своей жизни как аскезу, то для нас все трудности становятся источником нашей силы. Поэтому, с одной стороны, важно вот это вот философское понимание развивать. Я понимаю, что это сложно, что хочется обидеться и как-то обвинить всех и вся в том, что со мной происходит. С другой стороны, я часто повторяю, наверняка за эти эфиры вы уже слышали даже эту вещь много раз, что нужно быть благодарным для того, чтобы наша жизнь была нашим лекарством, а не неким роком, который мучает нас. Но еще очень важная вещь, что... человек должен совершать добровольную аскезу. И если в нашей жизни присутствует добровольная аскеза, например, вставать рано утром – это аскеза. Это непросто. Делать это регулярно. Один день – да, два дня, но каждый день. Поддерживать чистоту – это аскеза. Заниматься физической нагрузкой каждый день – это аскеза. И если, еще раз повторюсь, в особенности мужчина не ставит себя добровольно, не выводит себя добровольно из этой вот зоны комфорта, не ставить себя добровольно в ситуацию, в которой он должен развиваться, эволюционировать, расти, зреть физически, эмоционально, интеллектуально и духовно также, то когда ему придется столкнуться в жизни с реальными какими-то трудностями, а испытания будут в жизни каждого, Испытание – это не та вещь, которая обходит людей стороной, особенно в наше время. У него не будет достаточной силы, чтобы все это правильным образом преодолевать. Поэтому разум означает то, что мы должны жить таким образом, чтобы в нашей жизни присутствовала здоровая аскеза. Как, например, в ведических писаниях везде предписывается поститься на Экадаши, да, на 11-й лунный день в календаре. И раньше людей учили этому, людям говорили, делайте это принесет благо вам на физическом уровне, в этот день понижается огонь пищеварения, и если человек кушает зернобобовые продукты и вообще много ест, то это просто все гниет, не переваривается. Если же он постится, то это очищает его тело от шлаков. На тонком уровне он получит благо, возникнет процесс обновления ума, человек избавляется от стресса, человек избавляется от депрессии, от какой-то загнанности, от чувства безысходности, появляется, ум обновляется. На духовном плане человек получает обновление, потому что в этот день, это Экадаши называют день Господа Хари, и в этот момент, в этот день, если человек постится, совершает эту добровольную аскезу, то на его ум влияет энергия бхакти или энергия духовной любви. Его сознание наполняется этим. Человек не может жить полной жизнью без любви. Если у него есть все, но нет любви, то он несчастный человек, у него нет полной жизни. Поэтому мы изучаем с вами это знание для того, чтобы применять его в жизни на практике, делать правильные вещи, которые зачастую трудно делать, но это необходимо делать. Человек разумный держит себя в добровольной аскезе. Под аскезой я сейчас не подразумеваю какие-то страшные вещи. Один раз в месяц, два раза в месяц каждый человек может поститься. Это полезно со всей точки зрения. И когда мы понимаем то благо, которое мы обретем, делая это, и делаем это добровольно, делаем это каждый день, то как минимум маленький бесплатный бонус, который мы получаем, когда мы столкнемся с реальными трудностями в своей жизни, у нас будет необходимая сила. В конце концов, вся сила, она исходит из ума человека. Если ум чистый, если разум сильный в результате практики правильных вещей, практики сатвичной жизни, благостной жизни, то все сложности в жизни, они не будут нас раздавливать, и человек будет постоянно эволюционировать. Так в этом смысл образования, чтобы жизнь человека не становилась неким катком, который, знаете, делает из него отбивную котлету, чтобы жизнь была полноценным уроком, который я проживаю, развиваюсь, и я с интересом смотрю в будущее, а не боюсь будущего. Мне интересно понять, что же будет дальше, какие тонкие грани реальности мне раскроются в моем сознании в результате правильной жизни. Продолжим с вами. Это было мое маленькое введение, чтобы настроить всех на серьезный лад. Продолжим с вами изучать стихи Чанаки Пандита. На самом деле Чанаки Пандит очень практичные вещи говорят. Я буквально сегодня в практическом выборе в своей жизни воспользовался одной из сутр или афоризмов Чанаки. Я осмелюсь себе немножко отступить от темы, но это тоже Чанаки Пандит, очень интересная сутра. Она говорит, что если ты думаешь кушать или не кушать, не ешь. Если ты думаешь ехать или не ехать, не езжай. Если думаешь жениться или не жениться, женись. Это надо объяснить. То есть, если мы думаем есть или не есть, это означает, что мы не голодны. Почему? Потому что, ну, если человек голоден, перед ним такого вопроса не встает. Есть или не есть. И все, кто изучает эту ведическую науку здоровой жизни, аюрведу, наука о том, каким образом жить, чтобы быть здоровым, они знают, что это важнейший принцип здоровья. Ни в коем случае нельзя принимать никакую пищу, если в нас нет голода. Да, это просто пойдет нам во вред. Это будет гнить в нас, не будет перевариваться. Из вот этой вот амы или непереваренной пищи возникают все человеческие болезни. Все болезни к нам приходят через рот, через неправильное питание, когда мы не жуем, когда мы переедаем, едим не то, что подходит нам по нашей доше, едим не в нужное время, смешиваем несовместимые продукты и так далее. Или просто, в принципе, мы едим какие-то продукты животного происхождения, не вегетарианцы. Недавно я изучал в интернете, что последние исследования ученых, они занесли мясо в категорию канцерогенных, тяжелых канцерогенных продуктов, которые вызывают в очень высоком проценте рак. Поэтому те, кто еще не стал, не перешел на вегетарианское питание, я очень рекомендую найти эти статьи в интернете, изучить и сознательно сделать свой выбор в пользу здорового образа жизни. Дальше Чинаки говорит, если думаешь ехать или не ехать, то не езжай. Это тоже интересно, почему это? Потому что любые путешествия, любая поездка связана с определенными трудностями. И также связана с нашим внутренним пониманием, нужно нам это или не нужно. Если мы внутри не до конца понимаем, хотим мы этого или не хотим, надо нам это или не надо, лучше не ехать. Почему? Потому что если человек хочет, если человек понял, что ему это надо, то он поедет, и что бы там его ни ждало, а что-то нас там ждет. Да? Как правило, человек, который пытается убежать от жизни, перелетая или переезжая в другой город, кто его в аэропорту ждет? Его судьба. Поездки любые – это всегда какие-то трудности, это ли какие-то сложности. Поэтому если мы сомневаемся, ехать или не ехать, лучше не ехать. Значит, мы сами до конца не поняли, зачем нам это надо. И мы не будем готовы столкнуться с теми трудностями, которые несет в себе поездка или переезд. Как сам Чинаки Пандит говорит, что скакун или лошадь старится, когда не дают воли его ногам. Человек старится в бесконечных поездках, скитаниях или когда часто ездит, а одежда старится, если ее сушить на солнце. Часто сушить на солнце. В Индии, знаете, много солнца, в отличие от города, в котором я живу, где когда солнце появляется, это праздник для всех жителей города. Одежда в Индии сушит на солнце, и когда ее часто сушат на солнце, она выцветает и быстро портится. Третья вещь, Чинаки говорит, что если думаешь жениться или не жениться, то женись. Я женат, я об этом сегодня не думал. Я думал о поездке и решил не ехать. Потому что я думал ехать, не ехать, и решил не ехать. Мне сразу легче стало. Почему нужно жениться, если думаешь жениться или не жениться? Человек, который находится в стадии образования, да, скажем так, занимается самообразованием там до 25, максимум до 30 лет, в ведическом обществе это назывался этап брахмачари, когда человек обучается для того, чтобы стать человеком, чтобы стать профессионалом, для того, чтобы стать по-настоящему зрелым в духовной жизни также человеком, то если человек все делает правильно, и он находится на вот этом вот этапе своей жизни, образования, то если он вкладывается только в это, речь не идет о человеке, который живет ради себя, да, который такой безответственный, ведет образ жизни, не принимает ответственность ни за свое самообразование, и таким образом не трудится и не берет ответственность за семью. Или речь идет об вот этом вот ученике. И он думает, жениться, не жениться, то лучше жениться. Потому что если ты все делаешь правильно, то ты внутри удовлетворен, у тебя таких мыслей не возникает. Но если у человека есть внутри потребность в семье, то он должен сделать это. Он должен сделать это и должен сделать это правильным образом. Потому что неправильная семейная жизнь, она еще никого не развивала. Ни с точки зрения человеческой, ни с точки зрения интеллектуальной, ни с точки зрения духовной. Человек должен правильным образом жить, как минимум морально-нравственно. Как максимум в центре семьи нужно ставить какие-то духовные ценности. И это принесет человеку благо. Это принесет человеку благо, потому что человек в семье развивается полноценным образом. В семье мы начинаем видеть себя. До того, как человек начинает жить в семье, он думает, что он наверняка очень возвышенная личность, способная на большие жертвы ради других людей. Но когда мы начинаем жить в семье, в близких отношениях, и когда есть теперь человек, постоянно с которым нужно считаться, при этом считать его счастью себя, семья, потом рождаются дети, тоже очень интересно, и с ними тоже надо считаться, и при том считаться с ними долго, желательно всегда. Человек начинает многие вещи понимать относительно себя самого, его внутренних качеств, его способности жертвовать собой ради блага других людей и так далее. Семья – это очень важный урок в жизни человека.
А вот скажите, Павел, а если человек еще не знает, как правильно строить эту семейную жизнь и размышляет, жениться или не жениться, не лучше ли повременить с этим и жениться, может быть, позже, когда он научится строить правильную семейную жизнь?
Да, хороший вопрос. Что сначала, качество или ответственность? Да? Или сначала ответственность, а потом качество? Так вот, всегда сначала ответственность, потом качество. Что бы человек там себе не думал и не представлял о семейной жизни, то когда он женится, будет немножко по-другому. И это не значит, что не нужно учиться. Учиться нужно, учиться важно. Если человек... Но сам факт того, что человек, если он думает над этим, означает то, что ему нужно сделать этот шаг. Как он к этому подойдет? Броситься? Не рекомендую бросаться, да? Рекомендую получать какое-то образование, общаться с опытными какими-то людьми, но человек не должен долго слишком медлить. Он должен понимать, что мне нужно сделать также этот шаг. Иногда важно, да, подготовить какую-то базу для мужчины, утвердиться в какой-то работе, в какой-то, чтобы был достаток, доход, женщине получить какое-то образование, но это должно быть как минимум в наших планах. Здесь больше речь идет не о том, чтобы броситься в ЗАГС с первой встречной, ничем хорошим это не закончится, а речь о том, что внутри человек должен принять решение, жениться мне или не жениться. И он должен понять, что ему нужно жениться, если он думает уже об этом, если у него есть некая потребность об этом, если он колеблется и сомневается. И он должен начать готовиться к этому. Для этого сейчас все возможности есть. К сожалению, сейчас часто мы не видим примеров какой-то здоровой культуры, социальной среды, где сами мать, отец и наши родственники с детства бы научили нас правильному модели поведения. Мы часто такие изуродованные, искалеченные жизни люди. Но благо, что взрослый человек, у него есть разум, у него есть определенная сознательность, которая может пользоваться, и сейчас огромные возможности есть получать образование. Много психологов, тренеров каких-то, лекторов, преподавателей, которые обучают этому через лекции. Есть тренинги, семинары. И нужно искать общество людей, где проявлены эти семейные ценности. Перенимать эту форму вкуса. Семья – это счастье. Потому что в семье человек учится любить, учится служить, учится отдавать. То есть речь вот об этом. Речь не о том, чтобы броситься куда-то, а речь о том, чтобы принять для себя внутри решение и дальше уже по ситуации смотреть. Кому-то нужно чуть больше готовиться, кому-то чуть меньше, но семью создать надо. Это отвечает на ваш вопрос,
да,
Олеся?
Да. Спасибо, спасибо за ответ, за это уточнение.
Окей. Давайте двинемся дальше. Семья – это бесконечная тема, на которой можно говорить просто эфир за эфиром. И еще раз, чем ценна семья для человека? Семья для человека ценна тем, что, первое, человек может увидеть настоящего себя. Вне семьи человек не может понять себя. Невозможно. Это современная цивилизация, которая порождает социальных маргиналов, людей-одиночек, которые из-за своего греховного образа жизни боятся общаться с кем-то, доверяться кому-то, поверяться кому-то, строить близкие отношения, быть верным в этих отношениях, строить эти отношения на определенных принципах. Это достаточно печальное зрелище. Люди никогда так раньше не жили. Я помню даже, что когда я был молодым человеком, ребенком, я знал всех соседей в нашем подъезде. Все 5 этажей, мы жили в 5-этажке, в хрущевке. Я ходил к соседям обедать, завтракать, иногда заходил ужинать, мы здоровались. Часто мы не закрывали двери. Ну, то есть даже сейчас, в наше время, часто люди не знают, как друг друга зовут, там на лестничной площадке живут годами. Та предыдущая квартира, на которой мы жили, то... Я всегда здоровался с соседями, соседи никогда первые не здоровались со мной. Мы прожили там 3,5 года, и ничего, дальше «здравствуйте» с моей стороны, короткого ответа с их стороны ничего не было. Я помню, как для меня это был шоком, я был маленьким мальчиком, и мы с отцом поехали в деревню к его брату, к какому-то родственнику, двоюродному брату. И когда мы шли по деревне, с нами все здоровались. Я говорю: пап, неужели тебя здесь все знают?
Ты такой популярный.
А?
Ты такой популярный, папа, да? Тебя все знают.
Да, я не придумал эту вещь, я был искренне удивлен. Я говорю: пап, тебя все знают, что ли, здесь? Папа сказал: нет, у них так принято, такая культура. Они здороваются все друг с другом. То есть это вот было буквально там в моем каком-то детстве, мне как бы 34-й год всего. Что там взять, если отмотать 50 или 100 лет назад? Люди жили очень близко друг к другу. И поэтому люди, они были намного более счастливы, удовлетворены. Есть это странное представление о некой эволюции современного общества. Эволюционируют машины, эволюционируют технологии. Человек уверенно деградирует. Точно так же, как быстро эволюционирует техника, так же быстро деградирует человек. Все эти просто аморально разлагающие тенденции, которые массово происходят в нашем обществе. Наркотики, извращенные формы секса, жестокости возрастающие, одиночество, когда люди просто вообще боятся вступать в отношения с кем бы то ни было, кроме компьютера. Люди из офлайн уверенно переходят в онлайн. Все онлайн, сейчас образование онлайн, все онлайн. Скоро такая уже услуга будет онлайн. Ты сидишь дома, и тебе придут, и тебя там переоденут, накормят, чтобы ты не отрывался от компьютера, чтобы быть все время онлайн. Есть такая поговорка: оторви взгляд от экрана, онлайн-поколение. То есть людей разлучили с природой, людей разлучили друг с другом. Я уже не говорю, что людей разлучили с духовным источником, с Богом. И поэтому современный человек постоянно испытывает такой стресс и такую депрессию. От этого такая массовая зависимость от алкоголя, от каких-то наркотиков, потому что с этим бешеным темпом жизни, который постоянно ускоряется, с этими все более усложняющимися технологиями, все более примитивным сознанием, когда люди, просто у них нет времени черпать счастье в простых человеческих вещах, в отношениях там, с собственным ребенком. С 4 месяцев детей там, уже отдают в ясли, в детский сад. Человек все время проводит на работе, у него есть все новые гаджеты, современный ремонт, но при этом нет времени побыть просто со своим ребенком. Это же никогда человечество раньше так не жило. Мы оторвались от любой культуры, от русской культуры, от ведической культуры, от какой бы то ни было вообще человеческой культуры. Поэтому люди пребывают в этом постоянном стрессе, и с каждым днем этот стресс, этот страх, эта жестокость и всевозрастающее одиночество только увеличивается и увеличивается. Поэтому людям нужно вернуться к неким истокам жизни и понять, один из фундаментальных истоков жизни – это бешеная гонка постоянно за деньгами, чтобы удовлетворять какие-то потребности в жадности, раздутые абсолютно искусственным образом через интернет, через средства массовой информации, через рекламу, через постоянное навязывание нам, что мы должны обрести, что мы должны иметь, какими мы должны быть, чтобы быть счастливыми. С какой стати? Есть вечные ценности помимо денег, помимо каких-то гаджетов новомодных. Я не могу в это поверить, я читал в интернете где-то там, что китаец там отдал свою почку ради нового планшета. Это же безумие просто. Что нам этот планшет, боже мой? В наше время, я не знаю, понятно, что, может быть, там интернет – это важное средство коммуникации, но жертвовать собственным здоровьем, насколько извратилась вообще система ценностей. Есть вечные ценности, фундаментальные, и человек должен принять их в свою жизнь, чтобы быть как минимум удовлетворенным, как максимум счастливым. И первая ценность – это семья. Это семья – это отношения между людьми, это отношения с матерью, с отцом, с сестрой, это дружба. Это отношения с нашими учителями, которые много нам в жизни дали. Отношения с супругой, с супругом, отношения с собственными детьми. Это отношения с какими-то нашими учениками, людьми, которым мы передаем свой жизненный опыт. В конце концов, наши социальные отношения как профессионалов, когда мы в социуме приносим какую-то пользу другим людям. Но помимо этого, еще над этим, над всем есть наши отношения с Богом. Поэтому семья – это важнейшая как бы часть жизни человека. И вообще странно, что такой вопрос встает – жениться или не жениться. Из кого сделали вообще современного человека? Для человека, естественно, не просто жить в семье, в маленькой семье. Для человека, естественно, жить в большой семье. Когда есть несколько поколений родственников, когда есть эта взаимопомощь, когда есть эта взаимоподдержка. Я вот езжу также со своими какими-то программами, лекциями по разным городам, приезжаю на Кавказ, и там на Кавказе до сих пор живут родами, до сих пор живут кланами целыми. И люди себя чувствуют очень защищенными. Представьте, что за вами стоит 40, 50, 60, 100 человек родственников, которые готовы вам помогать. Сколько тепла, любви и поддержки вы можете получить от бабушек, от дедушек, от дядей, от тети, от братьев. До сих пор там на Кавказе сохранилась эта культура, в любых традиционных обществах это есть. То есть человек очень далеко на самом деле зашел в своем технологическом прогрессе и в собственном одиночестве также. И для того, чтобы трезвыми глазами на себя взглянуть и понять жизнь, увидеть в истинном свете, а жизнь – это не жить для себя. Кто сказал, кто вообще придумал эту глупость? Великий, величайший обман, что нам будет хорошо, если нам будет хорошо. Кому стало хорошо от того, что ему хорошо? Какое-то время нас это радует, а потом жизнь становится скучной и неинтересной. И человек думает, что бы такое придумать, чтобы жизнь моя стала разнообразной. Но по-настоящему реализуемся тогда, когда мы служим другим. Когда мы делаем что-то для блага других людей. Если людей рядом нет, люди кошек и собак заводят, и им служат. Они любят друг друга, они счастливы. Я знаю людей, у которых по 6 кошек, по 10 кошек, по 5 собак. Они реализуют таким образом свою внутреннюю потребность. Человеку нужно жить в семье, притом не в семье кошек и собак. Ему нужно жить в семье людей, ему нужно жить в социуме, нужно строить команды, быть членом полноценно какого-то коллектива, не просто туда приходить деньги зарабатывать. Мы смеемся там над какой-то культурой Советского Союза, которая раньше была. Понятно, что было много неправильных вещей, но были понятия коллективов, люди друг друга поддерживали. Была какая-то идея, была какая-то миссия. Сейчас это все, к сожалению, перешло просто на уровень зарабатывания денег. Мы ходим на работу, чтобы штаны свои поддерживать, удовлетворять какие-то свои потребности. Человеку нужно возвращаться к естеству. И поэтому в этом смысле любая древняя культура, которая несет в себе какие-то вечные ценности, может нам помочь. Ради этого, собственно говоря, весь сыр-бор. Ради этого мы изучаем какие-то многовековые культурные культуры и знания, которые они несут в себе. Окей. Чанакья Пандит говорит здесь, в 6 шлоке, 1 главы, и начал в прошлый раз разбирать эту шлоку. «Береги деньги в трудное время, береги жену пуще денег, но душу береги пуще и жены, и денег». Я начал объяснять в прошлый раз, что есть определенные ценности в жизни, да? И только что я говорил об этом, что первая ценность, понятная, общепринятая, общепризнанная – это деньги. И люди сейчас как сумасшедшие бросились все зарабатывать деньги в надежде, что они избавят их от одиночества и решат все их проблемы. Решили ли? Вопрос к вам. Каждый должен задать себе этот вопрос сам. Если думаешь, что они решат, когда я их заработаю, ну тогда можно просто подождать этого сладкого момента и честно себе ответить на этот вопрос. Первая вещь, Чанаки говорит, нужно правильно относиться к деньгам. Вторая вещь, он говорит, нужно правильным образом относиться к нашим отношениям. Да, деньги – очевидная вещь, ее нужно беречь. Но больше ценнее денег – это наши взаимоотношения. Есть простая, хорошая русская поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Никто еще не отменял эту поговорку, ее актуальности и ценности в современном мире. На самом деле она будет актуальной всегда. В конечном счете, даже все опытные бизнесмены или люди, которые находятся как бы в сфере денег, они все вам скажут однозначно, что успех, в частности в бизнесе, он зависит от нашей способности строить правильные взаимоотношения с другими людьми. Даже здесь отношения имеют первостепенную роль. Наша способность строить взаимоотношения с клиентом, наша способность строить взаимоотношения с нашим бизнес-партнером, насколько мы обязательны, насколько мы честны в этих отношениях, насколько мы способны последовательно придерживаться принципов, на которых мы договорились сотрудничать, признавать свои ошибки, уступать, проявлять гибкость. То есть зарабатывать деньги – это же не просто, знаете, вот как бы, ну, грамотным образом управлять вот этой вот энергией. Это также, прежде всего, коммуникация. Посмотрите, не знаю, какие-то любые бизнес-тренинги, еще что-то. Да, там объясняется много чего важного, каким образом обращаться с деньгами, но важнейшая часть, очень часто любой человек, кто в сфере торговли работает, он подтвердит эту вещь. Покупает не товар, а покупает человека. Если сам по себе человек, он привлекательный, если он доброжелательный, если он хочет помочь нам разрешить нашу трудность, то такого человека всегда будут клиенты. Понятно, что еще важно, как бы, выдавать некий ценный и полезный продукт, но не все решается только этим. В вопросе выбора того, к кому мы пойдем, к специалисту с дурным характером или к хорошему человеку, но плохому специалисту, мы, естественно, ответим, что мы пойдем к специалисту с дурным характером, но только при острой необходимости. Как только появится возможность пойти к кому-то с хорошим характером, пусть не такому большому специалисту, мы пойдем туда. Знаете, это простая вещь. Вот. Те люди, которые ходят на рынок, понятно, в супермаркете это не актуально, потому что даже продавщицы не могут делать скидки. И продавщицы, особенности, вот эти вот кассиры, они вообще постоянно меняются, и их задача просто там пробить вам чек. Хотя даже там понимают эту вещь, в хороших супермаркетах, гипермаркетах. Говорят: здравствуйте, до свидания. Иногда, правда, не глядя тебе даже в глаза. Но так или иначе, хотя бы это восполняет, это какую-то потребность в общении между людьми, какую-то любовь. Но когда, если кто-то ходит на рынок, он всегда знает, что если есть хороший продавец, который доброжелателен, который где-то немножко уступил, который где-то сказал: слушай, вот этот товар не бери, вот этот возьми. Мы потом просто к нему будем ходить, и все. Мы заходим в большой рынок и уверенно идем к своему продавцу. Почему? Потому что этот человек не просто продает качественный товар, как этому учат бизнес-тренера, а такой человек, он еще человек отношений. И более того, если мы хотим как-то широко размахнуть свой бизнес или свое дело, вовсе недостаточно того, что мы производим какой-то ценный, полезный продукт для людей. Потому что если мы хотим определенных размахов достичь в нашем бизнесе, нам нужна команда. Человек не может охватить своим сознанием все. Кто-то может быть идеологом, он знает что, но он не знает как. А кто-то знает что, знает как, но не знает, каким образом донести, с кем это сделать. То есть, ну, есть, не будем ударяться там во весь этот коммуникативный, во все эти секреты коммуникации, бизнеса и так далее. Как бы не в этом суть сейчас нашего размышления. Суть в том, что нужна команда. А для того, чтобы работать в команде, нужно научиться принимать и ценить разные точки зрения, которые на самом деле защитят нас от многих большинства, от многих очень серьезных ошибок в нашем деле. Но человек, вот у него есть в современном мире такое понимание: культ независимости. И культ независимости нам дает деньги. И человек, собственно говоря, деньги-то бережет, а близких отношений он уже не бережет. Жену он не бережет. Да, считает, что жена лежит у него в кармане, потому что у него кольцо на пальце. Но если у нас кольцо на пальце, это ничего не значит. Это не значит, что у нас жена в кармане. Это значит, что у нас просто кольцо на пальце. На самом деле, кольцо на пальце не означает, что женщина принадлежит нам. Кольцо на пальце означает, что у нас есть обязательства перед этой женщиной. И кольцо нам должно это напоминать. Не что мне должно, а что я должен. Кольцо – это атрибут долга. Нормальному мужчине кольцо должно напоминать об его ответственности перед его семьей, перед его женщинами, перед детьми и так далее. Это просто вещь, которая нам напоминает, кто мы. Потому что если мы поймем, кто мы, то нам сразу становится понятно, что мы должны делать. И в частности, какой выбор в жизни мы должны делать, когда жизнь перед нами ставит выбор. Надо ценить отношения. Чинаки говорит: цените отношения намного больше каких-то материальных возможностей. Квартира – ценность. Дом рухнуть может, не приведи Господь вам такого счастья. Что угодно может произойти. Деньги наши могут пролететь, собственность материальная может разрушиться, в городе какие-то катаклизмы могут происходить. Что мы будем делать со всеми своими материальными накоплениями и достижениями, если мы одни? Что мы будем со всем этим делать? Это же иллюзия. Человек говорит, это важно. Деньги нужно беречь, нужно вкладывать деньги, да, мы говорили об этом в прошлый раз, покупать земли, на земле можно что-то или построить, или что-то вырастить. Важно деньги там вкладывать, не знаю, в золото, в недвижимость, класть деньги на депозит, откладывать деньги, вкладывать их в свое самообразование, инвестировать какие-то полезные вещи, чтобы это приносило какой-то пассивный доход. Я в прошлый раз на прошлой лекции объяснял, что помимо этого, помимо какого-то грубого плана, есть еще тонкий план, когда мы даем пожертвования, мы копим благочестие, и когда мы свои деньги посвящаем каким-то духовным вещам и таким образом увеличиваем эту связь нашу с Богом, которая тоже будет в жизни нас защищать. Это все важные вещи. Но намного более важные вещи – это наши отношения. И отношения с нашими близкими. Почему? Потому что всех тех вещей мы можем лишиться. Но и в конечном счете все материальные вещи – это не цель. Это средство для выражения нашей любви в наших отношениях. Человек достигает в жизни каких-то результатов, любых результатов, в сферах финансов, здоровья, социальное положение, какой-то статус, знания и так далее. Это все нужно для того, чтобы в конечном счете мы могли приносить какую-то пользу другим людям и радоваться от того, что мы можем делать свой позитивный вклад для других людей. Все делается ради отношений. Кто в этом мире стал счастлив в одиночку? Йоги только какие-нибудь. Да и то они не в одиночку. Они йоги общаются с парам-атмой, с высшей душой, со сверхдушой в своем сердце, с Богом. Человек – это абсолютно социальное существо, и очень важно эту вещь понять, расставляя жизненные приоритеты. Если мы будем вкладываться только в материальную сферу нашей жизни, игнорируя наши социальные отношения, отношения с нашими близкими, то нас, скорее всего, в жизни мы потерпим фиаско. Потому что материальные вещи, они приходящие. А отношения самоценны. Потому что отношения, они приносят счастье, если это правильно построенные отношения. Если это взрослые отношения. Отношение ребенка – это отношение других ко мне. Отношение взрослых людей – это отношение мое к другим людям. Что я делаю для других людей? Какой я делаю вклад для других людей? Какую пользу я могу принести другим людям в своей жизни? Взрослый человек должен себе эти вопросы задавать. Что я делаю для других людей? Если мы испытываем кризис внутри, это значит, что мы живем для себя. Люди, которые живут для других людей, они не испытывают, даже если испытывают кризис, они не испытывают сильных кризисов, которые выбивают им платформу полностью из-под ног. Это очень важно понять и найти смысл жизни именно в сфере отношений, прежде всего. Люди иногда спрашивают, а в чем мое предназначение? Важнейший вопрос, на который люди вообще мучаются, не могут понять ответа на этот вопрос. Но есть, знаете, несколько неочевидных абсолютно вещей. Это большая тема, ладно, я не буду сейчас об этом говорить, но если взять некую грань этой вещи, я сейчас хочу записать некую целую серию видео на эту тему, где подробно эту тему разобрать. Грань понимания своего предназначения исходит из понимания тех отношений, которые связывают меня с людьми в моей жизни. У меня есть родители, у меня есть какие-то друзья, у меня есть брат, сестра. У меня есть какие-то учителя в жизни, я являюсь для кого-то мужем или женой, я являюсь для кого-то отцом, я являюсь для кого-то учителем, да, ну и так далее. Есть я как профессионал, который приносит какую-то социальную пользу обществу, есть я как душа, частица Бога, есть я как мужчина, я как женщина и так далее. Но то есть отношения, они придают смысл нашей жизни, и человек, он реализуется по-настоящему именно через сферу отношений. Если взять все страхи человека, можно сказать, главный страх – это страх смерти. Это понятно, да, я согласен, что страх небытия – это то, что страшит каждого. Поэтому этим и ценна духовная практика, что она дает опыт вечности собственной духовной природы. Получив при жизни опыт существования другой реальности, независимости от состояния своего тела, состояния своего ума, отношения других людей к себе, постоянно меняющихся, вечно меняющихся обстоятельств. Не так, что духовно, а потом, знаете, только посмертно, как этому иногда учат какие-то фанатичные религиозные люди, что вы встретитесь с Богом, когда помрете. Это заблуждение. Духовная практика учит человека, как жить с Богом, а не как умереть и встретить потом Бога. И это заблуждение, что Бога я встречу только после смерти. Нужно научиться жить здесь, уже сейчас, по его законам, в гармонии с ним. Это нужно мне. Почему? Потому что если я не свяжусь с своим сознанием, с Богом, с помощью духовной практики я никогда не избавлюсь от проблемы страха. Я могу все проблемы решить, но эту проблему я не решу. Это страх небытия, отсутствие веры в свое духовное начало, отсутствие веры в то, что я душа, я сознание, что я бессмертный, что душа, она лишь странник, который трансмигрирует из тела в тело. И точно так же, как в жизни есть естественные циклы, день – это цикл, утро – это рождение, день – это развитие, вечер – это старость, ночь – это смерть. Грубое, тонкое тело выходит из грубого тела, называется сон со сновидениями, потом мы полностью забываемся, душа разотождествляет себя также с тонким телом. Неделя – это цикл, год – это цикл, весна – рождение, лето – развитие, осень – старость, зима – смерть, правда, умирает, заново рождается. Есть огромные временные циклы, они называются юги. Точно так же жизнь человека – это цикл, человек рождается, человек развивается, человек стареет, умирает, и потом он родится снова. То есть жизнь – это не просто ограниченное, скорбное понимание того, что мы живем один раз, и вот мы скоро помрем, и поэтому нужно как можно больше, и неважно, какими методами урвать, и получить так или иначе свои какие-то жалкие чувственные наслаждения, потом мучиться от страха, от чувства стыда из-за того, что я неправильным образом жил в этом мире. Нет. И важная вещь, которую я хочу сказать насчет самореализации, что после страха смерти важнейшая проблема, которой человек мучается, от которой, это страх не самореализоваться. Человек боится умереть не самореализованным. И реализуемся мы не просто тогда, когда мы копим состояние. Это важный инструмент, но важно зарубить себе на своем носу, что это инструмент. Это инструмент выражения нашей любви по отношению к нашим близким. Это инструмент выражения нашего служения по отношению к другим людям. Самое главное в жизни – это самореализоваться в сфере отношений. Мы должны ценить эти отношения и понимать, что это дорожить ими. И как говорит здесь Чанаки, береги жену пуще денег. Нужно беречь наши отношения с нашими близкими выше каких-то просто грубых физических приобретений. И это должно нас подтолкнуть к одной простой, очень важной мысли, что жизнь человека – это постоянный выбор, это бесконечный выбор. Это некая система приоритетов, ценностная система, в соответствии с которой мы должны делать выбор. Мы должны серьезно, правильным образом относиться к деньгам и к материальной собственности. Это важнейшая часть, это определенная база, которая должна быть в жизни каждого человека, который как минимум ответственность взял в жизни за себя. Но еще более бережно мы должны относиться к отношениям. Если перед нами стоит выбор, что больше ценить, какие-то вещи или отношения, мы должны ценить отношения. В конце концов, это просто вещи. В конце концов, это просто временная энергия, которая попала нам в руки. Но часто люди, есть знаменитая эта поговорка, я не помню, как зовут ее автора, по-моему, Ричард Славин, да, известный как Радханат Свами, знаменитый писатель, путешественник, как его называют, американский Свами, автор книги бестселлера «Возвращение домой», он говорит, что вещи предназначены для того, чтобы ими пользоваться, а люди, чтобы их любить. Но очень часто мы любим вещи и пользуемся людьми. И возникает вот это вот состояние одиночества у людей в результате всего этого. Да, у меня там есть деньги на пластиковой карте. Да, я там заработал на машину, на квартиру, у меня там есть какой-то достаток. Да, это все может быть в моей жизни, но ты счастлив этим всем? Сделал ли только это тебя счастливым? Если рядом с тобой нет людей, с которыми ты можешь разделить все свои достижения, взаимоотношений, то ты не будешь счастливым. Поэтому эти достижения все внешние, они важны, но они не так важны, как отношения. И в конечном счете все это делается именно ради этих отношений с близкими людьми. Поэтому Чинаки говорит, береги жену пуще денег. Точно так же можно сказать, береги мужа пуще денег. Береги мать пуще денег, отца пуще денег, детей пуще денег. Своего близкого друга береги пуще денег. Потому что это более высокая ценность. И чем выше ценность, тем больше она принесет нам счастья в жизни. В конечном счете, еще раз, все эти внешние вещи нужны только для того, чтобы выражать свою любовь. Смысл жизни – это любовь. И любовь – это не просто, знаете, какие-то вот эмоции. Любовь – это самопожертвование ради другого человека, когда мы ищем счастье в его счастье. Человек реализуется через эти вещи, когда устраивает счастье других людей в своей жизни.
Как я когда-то слышала в лекции Вячеслава Рузова, он говорил о том, что мы должны зарабатывать деньги для того, чтобы дарить другим подарки. Вот именно для этого и нужно зарабатывать деньги.
Да, да, да. То есть никто не отменяет вот этого здравого смысла, что да, нам нужно есть, нам нужно во что-то одеваться, нам нужно где-то жить, у нас есть ЖКХ и какие-то потребности социальные. Женщинам важно красиво выглядеть, украшения, одежда – это все важные вещи. Но в системе ценностных приоритетов нужно понимать, что это номер два. Это номер два. Номер один – это отношения. И в конечном счете, для кого мы красивые? Да, для кого эти украшения? Для кого это жилище? Какой смысл в квартире, если в ней нет жены? Ну какой смысл? Унылая холостяцкая жизнь. Какой это... смысл? А?
Ну, мне вспомнился пример такой, когда человек попадает на необитаемый остров, в котором есть все, что ему хочется. Ну, все желания его исполняются, и там и дворец может внезапно возникнуть, и ну, все что угодно есть. Но ему не с кем этим поделиться, и он просто от тоски помирает.
Да, да. Потому что такова природа счастья. Счастье возникает от соприкосновения двух личностей. И еще раз, чтобы не было крайности, чтобы правильное понимание возникло у всех, что энергия важна, но важнее энергии личность. Если кто-то говорит, только отношения важны, понятно, но вы помрете с голоду просто, если будете весь день друг с другом, просто друг на друга смотреть. И энергия тоже важна, нужно зарабатывать деньги, там, во что-то одеваться, чтобы была какая-то собственность. То есть важно и то, но важно, чтобы это было в правильной ценностной системе координат. Энергия номер два, отношения номер один. Но что самое интересное, Чинаки Пандит идет даже дальше этого. Он говорит, береги деньги в трудное время, береги жену пуще денег. В особенности в условиях каких-то потерь в жизни. Он говорит, деньги береги, но отношения еще дороже всего этого. Но он говорит, душу береги пуще и жены, и денег. И вот это, собственно говоря, три определенные пласта нашей жизни. То есть наши материальные достижения, наши взаимоотношения с близкими, семейные традиции и, в конце концов, наша вера в Бога, наши отношения с Богом. И Чинаки говорит, что отношения с Богом, они еще даже более ценны, чем наши отношения с людьми. Почему? Можно задаться вопросом. Потому что материя, да, какие-то финансы, возможности какие-то, они сами по себе нас счастливыми не сделают. Они обеспечат наши первичные потребности, но не внутренние потребности, не наши эмоциональные потребности, не потребность в отношениях, желание быть понятым, желание быть частью какого-то коллектива, частью какого-то хорошего дела. Но чем духовные отношения еще более ценны даже, чем отношения с людьми? Тем, что в этом, этот мир имеет, к сожалению, а может быть к счастью, а так и хочется нейтрально сказать, что просто так есть, временную природу. И если смотреть на жизнь сквозь призму первых двух принципов, что ценнее, взаимоотношения или какой-то какая-то энергия, просто отношения более ценны. Потому что это главнейшая потребность человеческой души – любовь и взаимообмен. Но если разобрать приоритеты в отношениях между людьми и нашими отношениями с Богом, Бог – это наш источник. Остальные люди также изошли из этого источника. Все изошло из этого источника. И точно так же, как огонь тянется к источнику, к солнцу, огонь всегда стремится вверх. Вода всегда торопится к океану, к источнику. Камни падают всегда вниз, и тянутся к земле, к источнику. Точно так же душа человека всегда ищет Бога. Вот эта вот драма отношений души и Бога – это стремление души к ее источнику. Есть источник, породивший нас всех. Да, мы братья со всеми, все наши братья, все наши сестры. С духовной точки зрения мы имеем единую природу, мы все связаны друг с другом. Но Бог – это первоисточник. Веды так и говорят о нем. Джамадиси – это га. Что абсолютная истина – это то, из чего изошло все. И пока человек не соединится своим сознанием с этим первоисточником, никакие временные вещи не будут его удовлетворять. Да, есть понятие духовные взаимоотношения, но они возникают именно тогда, когда, вступая в отношения с людьми, мы вместе разделяем духовные ценности. И также важная вещь, нужно понимать, что наши близкие, они могут оставить нас, да, смертно разлучая от других людей. Есть вечные отношения. И эти вечные отношения также в то, что нужно вкладываться всегда. Если человек не делает этого, то у него не будет сил не строить правильные отношения с людьми, потому что чрезмерная зависимость в отношениях друг с другом, она порождает слабость. Слабость порождает страх, и мы начинаем делать какие-то глупости или позволяем другим людям делать глупости. Если у нас не будет прочных отношений, то мы не сможем и в материальном смысле чего-то достигать и быть удовлетворенными. Поэтому главный приоритет – это то, что вкладываться нужно в этом. Но при этом понимать, что остальные вещи тоже важны. И хотя время вопросов, я тем не менее маленькую историю напоследок расскажу. Я первый раз приехал в Индию. Я приехал туда вместе со своим духовным наставником, и у меня был культурный шок. Мы сначала приехали в Калькутту, это левостороннее движение, другие люди, машины, которые носятся на какой-то, вообще вроде небольшой, но так бешеных каких-то пируэтах, они там выдают все это. Другой менталитет, другие люди. И потом мы поехали в Удупи. Удупи – это один из городов Южной Индии. Мы там проходили курс лечения в аюрведической клинике. И там практически большая часть населения города – это вайшнавы, преданные Богу. То есть люди, которые следуют духовной практике. И когда я об этом еще не знал тогда, и когда мы вышли на улицу, у меня одна вещь очень сильно бросилась в глаза. Я около 2 лет прожил в Москве, и в особенности в Москве меня всегда поражал этот страх в глазах людей. То есть люди несутся куда-то, какие-то теракты происходят, и много очень страха в больших городах, вообще много страха в глазах людей в наше время. Я удивился, что я не увидел этого страха, несоизмеримо, просто меньше страха в глазах других людей там. Для меня это было шоком. Я спросил своего наставника, когда мы прогуливались, Павлиса, я говорю, почему так? И он ответил мне очень интересным образом. Это помогло мне некую вот эту вот ценностную, увидеть вот эти некую ценностную систему, систему ценностей в жизни людей. Он говорит, во-первых, в их жизни есть Бог. В России нет Бога. В России сознательно коммунизм уничтожал десятилетиями Бога. В России глубокие корни, к сожалению, очень упустил атеизм. Люди верят в Бога, но это не является общей, единой ценностью всех людей, к сожалению, уже давно. И поэтому, как только у нас нет этого прибежища, этой связи, возникает страх. Я объяснил природу этого страха, отсутствие опыта духовного бытия. Мы не имеем этого опыта в жизни. Мы имеем только опыт ограниченной материальной реальности. Она временна по определению. Вторая вещь, которую он сказал, в России семейные традиции разрушены. А здесь, в Индии, в каких-то местах еще сохраняется, но в целом средства массовой информации, интернет, сейчас не будем разводить эту это обсуждение насчет сознательно уничтожаются ценности, или несознательно под влиянием времени. Что сделаешь? Наше время называется Кали-Юга, век вражды и лицемерия, когда все нормальные человеческие ценности они уничтожаются. И нормальным считается человек, который наглый, да, наглость – критерий счастья. Человек, который способен проявлять большой эгоизм, а не человек, который следует морали, нравственности, посвящает себя служению другим, не говоря уже о служении Богу. А, говорит, в Индии есть семейные традиции. И мы лечились у одного знаменитого врача. Он говорит, хочешь верь, хочешь нет, этому врачу на свадьбу пришло 700 человек родственников. Он из знаменитого клана, может кто-то даже знает, Танмай Госвами, он приезжал в Москву, давал семинары по аюрведе. Его супруга, обычная женщина, он говорит, к ней на свадьбу пришло 50 человек. 50. Представьте себе, если за вами стоит 700 человек родственников, и все готовы вам помочь, протянуть вам руку в трудный момент. Или хотя бы 50. Наверное, более уверенно мы бы себя чувствовали, да? Меньше бы было страха в наших глазах. Так вот, а Бога нет, а семейные традиции разрушены, и поэтому все, как угорелые, бросили зарабатывать деньги. Люди думают, что деньги их защитят. Да, деньги дают определенное ощущение стабильности, но в то же самое время решают ли они проблему страха, решают ли они проблему одиночества? Это вопрос ко всем, кто заработал много денег или столько, сколько он хотел. Поэтому важная очень вещь здесь, говорит Чинаки, каждый, пожалуйста, подумайте над этим, что нужно беречь деньги, нужно вкладываться в энергию, это важная вещь. Но дороже этого стоят наши отношения с нашими близкими. Жену нужно, мужа, детей, близких беречь пуще этого. Но самое ценное, что в нашей жизни есть, это наша душа и сокровище наших отношений с Богом. Мы не должны, проживая жизнь, вкладываться, забывать также в этом. Потому что когда все остальное разрушится, это останется как самое важное в нашей жизни. Спасибо.
Спасибо вам, Павел. Так как у нас остается совсем немного времени, у меня есть несколько вопросов, но я их перенесу, я думаю, на следующий эфир, и мы как раз таким образом повторим, вспомним то, что было сказано сегодня. И сейчас я в сторону...
Записывайте.
Да, записала, зафиксировала. Я сейчас в сторону наших слушателей обращусь. Есть один вопрос от слушательницы. Пушпам, так она себя назвала. Спасибо Павлу за ценную информацию. У меня вопрос, как дальше строить отношения с родителями, ибо эти отношения разбиты вдребезги. Если какие-то хоть чуть высшие ценности им смешны, и самым главным осталось питание, причем оно тем лучше, чем больше мяса, и общение тем полноценнее, чем больше сплетен. Может, я утрирую, но схема близка к жизни, и я выхода не вижу. Согласна, что взаимоотношения самое ценное в жизни, и любовь между людьми – это то, чем богата жизнь. А вот как строить отношения с близкими, с которыми вынуждена жить, не знаю, ибо не могу и не хочу давать им то «ценное», в кавычках, чего они ждут. Такой вопрос. Как вы считаете, что можно сделать вообще, чтобы как-то, может быть, наладить отношения?
Так и хочется как-то очень сурово ответить, боюсь. Надо стать человеком и найти общечеловеческую платформу, а не идеалистичную, не побоюсь даже этого слова, какую-то духовную, и общаться с общечеловеческих, на общечеловеческих духовных ценностях с людьми. Я не верю в то, что люди, если мы уважительным образом к ним относимся, ценим то, что дорого им, не позволяем унижать то, что дорого нам, мы не найдем с ним таких точек соприкосновения общечеловеческих, в особенности, если это родители. Мне, честно говоря, немного больно даже слышать эти слова, чтобы мы смогли выстроить свои отношения на этой платформе. Почему? Потому что зачастую люди, которые начинают какие-то жить более высокими ценностями, быть то в гуне благости или духовными, они искусственным образом выстраивают вот этот вот колоссальный колоссальную дистанцию, разрыв, в особенности в отношениях с нашими близкими. Вся та какая-то агрессия, которую мы проявляем в начале нашей практики по отношению к людям, близким к нашим, как мы думаем, что единственная их потребность там, это сплетни и все остальные вещи. Я еще раз говорю, не нужно позволять унижать свои ценности, но с другой стороны мы должны ценить и считаться с тем, что дорого другим людям. Вот эта огромная какая-то дистанция, которую мы выстраиваем, она появляется между нами и людьми лишь по одной простой причине. По той причине, что мы сами не утвердились в своих правильных ценностях. Если я сам утвердился в высших ценностях жизни, я всегда смогу общаться с другими людьми, не унижая их, не позволяя им унижать свои ценности, найти такую платформу, на которой мы сможем, ну, понять, что дорого для каждого из нас, и при этом своим общением возвышать других людей. Мы никогда не сможем возвысить людей рядом с нами, если мы их не уважаем, если мы не считаемся со свободой их выбора. Родители в особенности. Родители – это люди. Мы должны прежде всего признать тот ценный вклад, который они сделали для нас в нашей жизни. И этот вклад колоссальный. Даже если, как нам кажется, они чего-то нам не додали. Даже если, как нам кажется, они в чем-то нам не помогли или не помогают. Даже если, как нам кажется, они не воспитали нас в правильных ценностях. Сам факт того, что эти люди дали нам жизнь. Мать нас в муках рожала, отец вкалывал, как проклятый на работе. Зачастую в наше время мать тоже вкалывала, как проклятый на работе. Из нас зачастую не исходит даже элементарного просто уважения и благодарности. Просто элементарного уважения и благодарности. Наша проблема в отношениях – это не проблема того, что наши родители там, они любят только сплетни, мясо или еще что-то. Проблема того, что мы сами не стали человеком. Просто уважительным, благодарным человеком, который ценит своих родителей за то ценное, что они дали нам в жизни. И это плохо прежде всего для нас. Потому что даже если мы не считаем, что мы должны это делать, или что родители наши в достаточной степени заслуживают этого уважения и благодарности, кем бы они ни были, то подумайте хотя бы, нам надо подумать хотя бы о собственном благе. Астрологи говорят, что две главные планеты в гороскопе – это Солнце и Луна. И Солнце – это наше отношение с Отцом, а Луна – это наше отношение с нашей Матерью. От этих двух главных планет, от их положения в гороскопе зависит вся судьба человека. Его способность что-то делать, его способность вступать в коммуникацию. Если мы не уважаем наших родителей, если мы им не благодарны, если мы не ценим тот важный вклад, который они нам дали, если на самом деле мы не понимаем то, что нам дали родители, зачастую до тех пор, пока мы сами не станем родителями. Когда мы сами станем родителями и будем несколько часов в день, изо дня в день слушать крики наших маленьких детей, убирать за ними испражнения, переживать за них, таскать их по больницам, переживать за свою супругу, когда она рожает, воспитывать их, растить их, потом, когда они выросли, она им скажет, с какой стати у нас свои представления о жизни. Нам сложно оценить ту жертву, которую сделали для нас родители. Поэтому родители – это люди, которым мы должны испытывать чувство глубочайшего уважения и благодарности. Неважно, какими они живут ценностями. Мы не обязаны, став взрослым человеком, сами там сплетничать, есть мясо, если мы не хотим, пить водку, если мы не хотим. Но мы обязаны испытывать уважение и благодарность по отношению к ним. Это в наших интересах. Это нужно нам, как минимум для того, чтобы просто наша жизнь состоялась даже в материальном смысле. Если у нас будет это уважение и благодарность, если мы построим отношения таким образом, что не будем унижать то, что будем уважать, благодарить, не будем унижать то, что ценно нашим родителям, и при этом не будем позволять им унижать то, что ценно нам, то мы сможем найти эту общечеловеческую платформу, на которой мы сможем общаться. Откуда в нас это стремление переделать своих родителей? Родители меняются тогда, когда меняемся мы. Все. Ничего более. Мы сами должны поменяться. Они, как никто, нас знают дольше всех и больше всех. Они видели, как мы растем, они видели, как мы меняем свои бесконечные взгляды на жизнь. И родители наши, они должны чувствовать это признание и вклад в нашу жизнь. И должны видеть наши собственные перемены. Если они увидят это, то тогда эти отношения изменятся. Я уверен, что, как вы говорите, это разбитые отношения в прах с родителями, они основаны просто на элементарном непризнании того вклада, который они сделали в нашу жизнь. Спасибо.
Спасибо. Есть над чем задуматься, тем более в наше время не так часто встретишь хорошее отношение, не то что идеальное, а вообще хорошее отношение детей и родителей. Так что это, эти советы, эта информация была актуальна для всех. Спасибо вам, Павел. Нам нужно уже заканчивать, но мы продолжим ровно через неделю, в следующий понедельник. До свидания.
Да, всего хорошего и желаю, чтобы знание нашей жизни, вашей жизни, оно перешло просто из информации в какие-то маленькие, но практические дела. До свидания.